Юрий Слезкин. Дом правительства. Книга вторая. В доме. Часть третья. Второе пришествие. Глава девятая. Вечный дом. В сентябре 1929 года пролетарский журнал «Октябрь» опубликовал рассказ Андрея Платонова «Усомнившийся Макар». Макар был мужик, имел порожнюю голову над умными руками и не умел думать. Товарищ Лев Чумовой был начальник и имел умную голову и пустые руки. Однажды Макар сделал железо из глины, но не понял, как это у него получилось. За это товарищ Чумовой наложил на него штраф, и Макар отправился в Москву, чтобы добывать себе жизнь под золотыми головами храмов и вождей. «Где здесь есть центр?» – спросил Макар у милиционера. Милиционер показал Макару под гору и сообщил: «У Большого театра, в Лагу». Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого – дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела. Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома. «Что здесь строят?» – спросил он у прохожего. «Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла», – ответил прохожий. Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать. В воротах стояла стража. Стражник спросил: «Тебе чего, жлоб?» «Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал», – заявил Макар. «Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона?» – грустно проговорил стражник. Здесь подошел каменщик и заслушался Макара. «Иди в наш барак к общему котлу. Там ребята тебя покормят», – помог Макару каменщик. «А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а стал быть, никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти». И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы. Вечный дом назывался «Дом ЦИК и СНК», или просто «Дом правительства», и предназначался для вождей с золотыми головами. В годы НЭПа большинство руководящих работников жили в гостиницах, переделанных в общежития, дома советов. Все знали, что это ненадолго. Левые ждали неминуемого конца личной жизни, правые ждали переезда в отдельные квартиры, а городские власти крайне нуждались в больших благоустроенных гостиницах с удобными большими номерами для обслуживания прибывающих в Москву иностранцев. В январе 1927 года, когда правые были у власти, председатель совнаркома Рыков образовал комиссию по постройке дома ЦИК и СНК и назначил Бориса Иофана главным архитектором. Иофан родился в еврейской семье в Одессе в 1891 году, окончил художественное училище Одесского общества изящных искусств в 1911, работал помощником архитектора в Петербурге, а в 1914 переехал в Италию, где окончил Институт изящных искусств и открыл архитектурную практику. В 1921 году он вступил в коммунистическую партию, а в 1924 сопровождал Рыковых в их путешествии по Италии. Спустя несколько месяцев он принял приглашение вернуться в Россию. Его первыми проектами были рабочий поселок при Штерской ГРЭС на Донбассе, 1924 год, и показательные дома для рабочих на Русаковской улице в Москве, 1925 год. Другие кандидатуры на роль главного архитектора Дома правительства не рассматривались. На своем первом заседании 20 января 1927 года комиссия под председательством Авеля Янукидзе решила построить Дом правительства между Никитскими воротами и Кудринской площадью. В доме, открытом с четырех сторон, должно было быть 7 этажей. Первый отводился под магазины, остальные делились на 2 флигеля. Один для трехкомнатных квартир, другой для 5-комнатных. Всего 200. Оборудование дома должно быть солидное. Центральное отопление, паркетные полы, арматура, водоснабжение, круглые сутки горячая вода, подъемные машины, как для грузов, так и для сообщения, 2 лестницы, парадная и черная, и тому подобное. В том числе всякого рода службы – склады, механическое, прачечное и тому подобное. Строительство предполагалось завершить к осени 1928 года. Стоимость работ составляла 3 миллиона рублей. Спустя месяц комиссия решила удвоить количество квартир, добавить квартиры из 4 комнат, снабдить 5-комнатные квартиры комнатами для прислуги, удвоить общую стоимость и перенести место строительства в район Маховой, Воздвиженки и Старого Ганьковского переулка, не трогая здание старого архива. Спустя еще 3 недели Центрархив решили снести, а 24 июня 1924 года комиссия приняла окончательное решение построить дом правительства на болоте. У нового места были серьезные недостатки. Уровень участка должен был быть поднят на 0,5 метра против отметки разлива реки Москвы 1908 года, то есть примерно на 10,57 метра. Набережная расширена и укреплена, а фундамент составлен из 3000 железобетонных свай, вбитых в скалистый слой на глубине от 8 до 12 метров. Дополнительные затраты оправдывались близостью к правительственным учреждениям и низкой плотностью населения. Сносу подлежали военно-соляной двор, помещение ГУП суда, бывший съезд мировых судей, 3 жилых дома и 20 складов. Около 100 постоянных жителей были выселены. Через несколько месяцев комиссия решила выпрямить Всехсвятскую улицу и упразднить болотный рынок, начиная с каменных и железных лабазов и общественной уборной. Тогда же Иофан попросил у Янукидзе разрешение снести церковь святого Николая Чудотворца и построить на ее месте ясли и детский сад. Директор размещавшихся в церкви центральных реставрационных мастерских Лещинская направила в президиум в ЦИК докладную записку, в которой отмечала, что церковь построена одновременно с боярскими палатами в 1650-е годы и, таким образом, является одним из редких уже для нашего времени историко-бытовых комплексов. Взаимно выгодное соседство церкви и правящего класса, безусловно, подлежащих сохранению. В целом, писала она, проект страдает скученностью и неудобством расположения детских помещений и не соответствует растущим потребностям советских детей. Зная, как влияет внешняя среда на психологию и развитие способностей ребенка, нельзя не указать на основной недостаток проекта, при котором не учтено, что дети из каменного небоскреба, приходя в свой детский городок, останутся среди того же камня, как и дома, без зелени, без просторных площадок для игр и факультативных занятий, без возможности за ограниченностью полезной площади вести садовые работы и прочее. В ЦИК настоял на эвакуации здания церкви, но согласился с доводами реставраторов и постановил построить деткомбинат при втором доме правительства на месте болотного рынка. Церковь уцелела, а второй дом правительства не построили. 29 апреля 1928 года управление московского губернского инженера утвердило проект строительства. Каркас здания должен был состоять из железобетонных колонн с такими же прогонами и балками, внешняя оболочка из кирпичных стен с облегченной конструкцией между простенками окон. В виде исключения было решено допустить возведение жилых зданий в 10 этажей вместо предусмотренных обязательными постановлениями Президиума Московского Совета 6 этажей с 20 квартирами, выходящими на одну лестницу вместо 12. Единый комплекс, организованный вокруг трех сообщающихся дворов-садов с высокими проездами, располагался вдоль Всехсвятской улицы между Берсеневской набережной и водоотводным каналом и включал в себя 7 жилых корпусов неравной высоты от 8 до 11 этажей, универмаг, столовую, кинотеатр на 1500 мест, клуб на 1000 человек, кружковые комнаты, залы физкультуры и прочее. Жилые корпуса состояли из 440 квартир и специальных помещений для швейцаров и дворников. В каждой квартире планировались кухни с газовыми плитами и холодными шкафами, туалет, ванная с душем и горячей водой, вытяжная вентиляция, мусоропровод, гладкие радиаторы в нишах под окнами и большая прихожая с отдельным светлым помещением за стеклянной перегородкой, которую можно использовать в качестве места отдыха прислуги. Мусор сжигался в подвальных печах. Снеготаяние достигалось путем смешения снега, собранного с улиц и дворов в бетонных ямах, с водой, охлаждающей конденсаторы соседней электростанции. А канализация предполагала отвод жидкостей и фекальных масс из уборных, ванн, раковин и умывальников в городскую сеть обычным путем через систему чугунных и гончарных труб. Прачечную планировалось разместить в отдельном помещении. Забивка свай началась 24 марта 1928 года. Сваи, всего 3520, доставлялись на участок тремя передвижными кранами и поднимались на 8 копров электрическими лебедками. Те же лебедки использовались для установки паровых баб весом от 2000 до 12000 килограммов. Бетономешалки передвигались на специальных тележках, гравий и песок промывались и сортировались на другой стороне водоотводного канала и доставлялись на участок по подвесной канатной дороге. Значительная часть оборудования прибыла с недавно построенной Волховской ГЭС. Рабочие приходили по направлению биржи труда или сами по себе, как Макар. На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля была всюду поражена ямами. Народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется. Он интересовался техникой, как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу, товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой. Но у Макара были только грамотные руки, а голова нет. Поэтому он только и думал, как бы чего сделать. Большинство рабочих приезжали в Москву, чтобы избавиться от товарища Льва Чумового, и поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы. Каменщик, который сказал Макару, что ему придется записаться в Союз и пройти классовый надзор, знал, о чем говорил. Согласно профсоюзу строителей, наличие в среде безработных значительного количества лиц, чуждых советскому строю, выдвигает перед Московской биржей труда задачу тщательной проверки состава безработных. 60% строителей были сезонными рабочими, которых и при приеме на работу, и в повседневной работе необходимо было тщательно просматривать. В марте 1928 года, вскоре после начала строительства, Замоскворецкий райком объявил главными болезнями текущего момента А. Уравнение города с деревней, уравнение всех рабочих, уравнение рабочих и специалистов и прочих, Б. Крестьянские настроения, в частности в связи с хлебозаготовками, В. Цеховые настроения, Г. Недоверие к целесообразности или важности проведения тех или иных мероприятий, например, рационализации, семичасовой рабочий день и прочее, Д. Антисемитизм, Е. Религиозное настроение и другое. Сознание определялось бытием, а бытие – трудовыми и бытовыми условиями. Управление строительства не уставало просить куртки, брюки, рукавицы, форму для охраны, ордера на остродефицитные товары и особенно настоятельно жилье. В конце 1927 года реальная норма жилплощади в Замоскворецком районе упала до 5,57 квадратных метра на человека и продолжала снижаться за счет увеличения населения района и за счет жилой площади, приходящей в ветхость. Для прямого воздействия на сознание рабочих использовались газеты, беседы, митинги, лекции, производственные совещания, красные уголки, аналогичные священным углам в крестьянских избах, и сеансы обличения и покаяния, известные как критика и самокритика, мощное оружие, способствующее мобилизации масс вокруг выполнения решений партии. Рабочие становились активистами, а активисты искореняли зло, разоблачая его пособников. Как сказал один член Союза строителей на заседании комиссии содействия рабоче-крестьянской инспекции по проведению чистки совапарата, «Нам, рабочим активистам, не надо бояться, надо быть твердым и всегда открыто говорить, не боясь, кто он такой, коммунист или беспартийный, спец или кулак». А у нас подчас на местах нет классовой стойкости. Всем активистам, если они заметили какого паразита, надо прямо сообщать в комиссию. Только тогда мы сумеем провести заветы Ленина». Платоновский Макар тоже решил провести заветы Ленина. Когда дармоеды с умными головами отложили в долгий ящик изобретенную им строительную кишку, он отправился в РКИ, где любят жалобщиков и всяких удрученных, в качестве руководства к действию он использовал предсмертные статьи Ленина в изложении его друга Петра. «Наши учреждения – дерьмо!» – читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. «Наши законы – дерьмо!» Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают как дураки». В ноябре 1927 года, вскоре после начала расчистки строительного участка на болоте, председатель Московского совета профсоюзов Василий Михайлов, выступая на 6-й партконференции Замоскворецкого района, заявил, что улучшение качества столовых на стройках является одной из первоочередных задач столичной парторганизации, а то рабочие говорят, что в каждой тарелке плавает одна-две мухи, так сказать, для навара. 3 года спустя бюро Замоскворецкого райкома провело расследование и установило, что качество питания не улучшилось. В отдельных случаях недоброкачественность пищи переходит всякие пределы. Так, например, в столовой номер 43 сезонникам подавали несвежие, прокисшие с червями блюда. В сентябре 1932 года на участке дома правительства 600 человек жили в 6 бараках с неисправными крышами. Согласно отчету районной контрольной комиссии, бараки содержатся в антисанитарном состоянии, света недостаточно. Рабочие размещаются по 8-10 человек на 6-7 метров. На зиму топливом не обеспечены. Треугольник в общежитии не бывает. И культмассовая работа развернута слабо. По сведениям Союза строителей, такое положение наблюдалось и на других московских стройках. Не на всех постройках имеются ящики для сбора жалоб, не собираются материалы из разных газет, не выявляются элементы, бюрократические, извращающие в практической работе классовую линию.